Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Как всегда, каждую неделю мы собираемся с аналитиками и обсуждаем последние новости на финансовых рынках. Сегодня у меня в студии аж целых два аналитика. Это Миша и Фарид. Ребят, привет!
Привет, Настя!
Привет, Настя! Снова мы здесь.
Прежде чем начнем, сегодня будет много новостной повестки у нас. Сразу скажу, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Обязательно ориентируйтесь на приемлемый для вас уровень риска. Погнали! Фарид, ну что, расскажи, как жизнь макроэкономиста проходит? Наверняка сидишь в библиотеке и свои графики там все строишь.
Ну, в библиотеке, конечно, Настя, никто уже не сидит, все сидят за компом,
а вот и
смотрят
неправда.
Статистику центральных банков, но поскольку у нас подкаст веселых, классных инвесторов, расскажу немножко про то, как снимают стресс макроэкономисты. У нас деятельность действительно такая статичная, очень много приходится цифр держать в голове, поэтому я стараюсь активно проводить время. Вот на выходных на теннис сходил, на турнир любительский, сыграл пятую категорию среди тех, кто профессионально занимается теннисом. Так что немножко
так расслабился. Так что стресс ты снял, да?
Да, стресс снял, и вот готов к новой порции новостей макро. У нас их много, так что я думаю, сегодня что-то пообсуждаем.
Фарид, а интересно. Ты ходишь на большой теннис?
Да, я с 4 лет занимаюсь теннисом. Это такая моя постоянная активность.
Отдушина.
Отдушина, да, именно.
Блин, здорово. На самом деле, я тоже год назад примерно начинал играть в теннис, но мои друзья играют чуть лучше, и поэтому я не нашел с кем играть. А им со мной было крайне неинтересно.
Мы можем сделать по-другому, на самом деле. Есть версия такая упрощенная тенниса, называется падель.
Падай?
Падл.
Падл?
Падл, да, падл-теннис. По-испански он просто звучит как падель. Это, в общем, тот же самый теннисный корт, только он окружен такой стеклянной стеной. И, в общем-то, играют такими пластмассовыми ракетками, и навыки особо не нужны. То есть там просто надо как-то двигаться, плюс-минус перебрасывать мячик через сетку и весело, в общем, проводить время. Так что, Миш, могу тебя взять. Если у тебя будет интерес...
Давай, я бы с удовольствием попробовал.
Ну вот, отлично. Будет инвест команды Тинькофф, а отправляется к новым спортдостижениям.
Что купить инвестору?
Ну что ж, после такого прекрасного разговора я предлагаю приступить к новостной повестке. Начнем, наверное, с самого последнего и главного события. Это заседание Центрального банка. Здесь мне не хочется душнить, да, и объяснять причины, почему понижают ставку, почему повышают и так далее. Здесь больше хочется, на самом деле, сделать акцент на том, как это влияет на частного инвестора. Давайте, ребят, разберем вот эту историю. Мне вот как частному инвестору, который там держит свой скромный портфель акций, облигаций, фондов, насколько вообще важно следить за ключевой ставкой?
Я вот начну с такой общей картины, а Миша добавит уже конкретно какие-то инсайты по инвестициям, в частности, по инвестициям в долговой рынок. Дело в том, что вообще отход к инвестициям таков, что самое главное – это знать, в какой момент что произойдет в будущем. То есть для нас существует масса там, показателей, за которыми мы следим, чтобы понять, куда будет двигаться рынок, как будут расти или падать стоимость различные активы, сами деньги, да, какие будут ставки там, по депозитам, какие будут доходности по облигациям. И вот мы следим за ключевой ставкой, по сути, вот как обычные люди, да, физики. Мы следим за ключевой ставкой и пытаемся понять, куда она будет двигаться, для того, чтобы понять, ну, во что вложить. Там, лучше вложить сейчас, когда ставки высокие, да, на уровне 16%. Или там мы ждем к сентябрю, к октябрю, уже там ставка будет 12%. И это будет не так выгодно. Поэтому идея заключается в том, чтобы благодаря тому, что мы вкладываем свой труд и время в то, чтобы так проанализировать общую картинку, чтобы мы могли предугадать и нашим инвесторам рассказать, в какой момент лучше входить или выходить из какого-то инструмента. Вот угу. Идея заключается исключительно в этом.
Тогда вопрос к тебе, Миш. При текущей ставке, а она у нас 16% осталась без изменений, что мы рекомендуем инвесторам? Какие инструменты?
Ну, в целом, если мы посмотрим на наш рынок в настоящий момент, да, то акции в целом долгосрочно выглядят российские привлекательно, несмотря на то, что ставка у нас сейчас двузначная, да, и находится на текущем уровне уже больше, чем полгода. Поэтому в целом, если вы готовы сейчас формировать свои долгосрочные такие портфели в акциях, то почему бы и нет, да? Но если же мы говорим про рынок облигаций, то там несколько сложнее ситуация по той простой причине, что не все инструменты в настоящий момент могут быть там привлекательны для розничного инвестора. Например, с одной стороны, может показаться, что депозиты под 16-ю ставку там, на 3-4 месяца – это хорошее
сейчас
вложение.
Сейчас большинство, кстати, перешли в депозиты как
да,
раз.
Да, да. Но на самом деле, как бы, если сравнивать с теми же облигациями, то депозиты там, на горизонте года, скажем так, могут существенно проиграть облигациям по той простой причине, что 16-ю ставку на депозитах вы фиксируете на 3-4 месяца, а в облигациях вы можете ту же 16-ю ставку зафиксировать на горизонт там, на 1 и даже 2 года, в зависимости от того, какой кредитный риск вы готовы принять на себя.
Тут вот здесь прям хочу подчеркнуть, что 16% вы фиксируете на 1-2 года, да?
Да,
а не
да,
на несколько
да.
месяцев.
Все верно. И кроме того, даже скорее на горизонте года вы заработаете не 16%, а все 20%, если центральный банк все же во второй половине текущего года перейдет к снижению ключевой ставки.
Ты сказал про 20% за счет чего?
Облигации – это инструменты с фиксированной доходностью. И поэтому, когда, например, ключевая ставка у нас начинает снижаться, то и облигации, ранее выпущенные с фиксированным купоном, они начинают адаптироваться под новые условия в экономике. Вот. И за счет этого как бы доходность по этим облигациям снижается, а цены данных облигаций, они растут. Вот. И как раз на фоне того, что и Банк России в целом в своих прогнозах показывает, что он ждет ключевую ставку на конец года ниже, да, чем сейчас, и аналитики в целом, в том числе, это приведет к тому, что ранее выпущенные облигации, они будут, скажем так, расти в цене с опережением.
А можешь поделиться с нашими слушателями, может быть, какой-то последней идеей в облигациях, самой свежей?
Ну, на самом деле, сейчас мы выпускали недавно новую идею в облигациях на «Автодор». По сути, это государственная компания, да, которая занимается там дорогами. В целом, на финансовые компании смотреть, скажем так, не имеет особого смысла, поскольку она существенно поддерживается и там докапитализируется государством. Вот. Но при этом она дает существенно высокую ставку в сравнении с аналогичными компаниями, да, в том же кредитном рейтинге.
Какую ставку?
Ну, сейчас там ставка под 16% годовых, как угу. раз ее можно зафиксировать на 2 года.
Супер. Я читала этот обзор, он для толерантных к риску, ребят. То есть такой.
Идея, на самом деле, несмотря на то, что там рейтинг у компании инвестиционный, да, то есть достаточно высокий, по той простой причине, что там существенная поддержка со стороны государства, ну, финансово у компании не столь привлекательно выглядит, да, но такая ситуация у многих, скажем так, квазигосударственных mm-hmm. компаний в России.
Так, вопрос на засыпку, ребята. А что по ОФЗ?
Вопрос достаточно актуальный. В последний месяц мы снова наблюдаем, что облигации минфиновские в рублях, они, скажем так, падают в цене, но, соответственно, растут доходности по ним. В начале этой недели мы видели, что доходности там, по 10-летним бумагам уже превышали там, 13,4%. В целом, зафиксировать такие доходности на ближайшие 10 лет...
10 лет?
Ну да, выглядит достаточно интересно. В нашем понимании каких-либо, наверное, прям вот существенных событий, которые могут там в ближайший квартал повлиять на то, чтобы доходности
выросли там, ну, еще существеннее, ну, наверное, нет. Здесь Фарид меня может поправить. У нас по макро вроде должны будут выйти только там уточненные данные по тому, сколько будут собирать дополнительных налогов, но в целом каких-то других черных лебедей здесь не должно прилететь.
Фарид, мы ждем черных лебедей.
Я скажу так, что черные лебеди потому так и называются, что ты их никогда не ждешь, но при этом действительно там, если учитывать, что осенью примут поправки и в налоговый кодекс, и ставки налоговые будут повышены, ну, в общем-то, это единственный такой риск, но как бы даже при том, что это произойдет, это снова говорит о том, что сейчас заходить в облигации кажется как будто отличная идея, потому что если у государства появится дополнительный источник доходов, это значит, что им нужно будет меньше занимать, они будут меньше размещать облигации, эти облигации вырастут в цене, и значит, ставки по этим облигациям, доходности, они будут снижаться, просто потому что все будут готовы этот меньший объем покупать, они станут более ценными. Поэтому вот в этой парадигме вполне логично кажется, что сейчас хороший момент, когда мы можем действительно приобретать ОФЗ, и мне кажется, и с точки зрения макровзгляда, это вполне себе хорошая история.
Еще добавлю, наверное, из наиболее интересных бумаг, по нашему мнению, выглядит именно ОФЗ 26244. Вот. То есть это ОФЗ с достаточно дальним сроком до погашения, но при этом, скажем так, двузначным купоном.
Ты да? Вот так загадочно говоришь, дальний срок погашения, двузначный купон. А можно цифры?
Ну, погашение через 10 лет, да. А купон там около 11%. Это новый выпуск, он был зарегистрирован в четвертом квартале прошлого года. Вот, до этого, как бы, ну, там, таких купонов высоких по ОФЗ не наблюдалось у нас. Вот, Минфин там по-прежнему размещается в этом выпуске, и поэтому там даже в некоторые моменты создается некоторое такое повышенное предложение, поэтому доходности по этому выпуску иногда бывает даже чуть выше, чем там по схожим по дюрации выпускам. Вот, и поэтому, ну, мы выбираем именно этот выпуск для того, чтобы там аллоцировать свои средства именно в длину. Вот. Но, повторюсь, волатильность в длинных бумагах, она может там, продолжаться еще там, в ближайшие месяцы. Здесь инвестору стоит об этом помнить, когда он размещает свои средства в длинные бумаги.
Поговорим про рубль.
Переходим к следующей теме. Тема животрепещущая, ее постоянно обсуждают и инвесторы, и у нас в пульсе в комментариях. Это тема рубля.
О, да.
Да, ослабление, укрепление, что с ним только не происходит. Здесь, наверное, Фарид, больше вопрос к тебе будет сначала. Это насколько вообще рубль сейчас стабилен? И главный вопрос, насколько это долгосрочно?
Ну, опять же, мы сегодня начали так хорошо про жизнь макроэкономиста. Вот мы, макроэкономисты, смотрим на динамику курса с точки зрения фундаментальных факторов, которые влияют на оценку, на котировку курса по отношению к другим валютам. И вот с точки зрения фундаментальных факторов у нас довольно много сложилось положительных факторов, которые будут поддерживать рубль в диапазоне там, 90-94 рубля за доллар на горизонте вот, второго квартала. Почему я не говорю там, до конца года? Естественно, там, у нас есть оценки и до конца года, и мы считаем, что вот в этом диапазоне рубль действительно будет колебаться. Но все-таки сам по себе курс валюты – это довольно такая перемена, которая подвержена очень многим макрорискам, поэтому с этой точки зрения лучше смотреть на какие-то более краткосрочные периоды. Да? И здесь что мы видим? Что влияет на стабильность курса рубля? Во-первых, мы видим, что у нас со стороны Минфина происходят обязательные продажи валюты. Эти обязательные продажи – это как бы отложенные операции Минфина с прошлого года, и до конца года этот объем будет ежемесячно поддерживать там, рубль на текущих уровнях, и даже там, в апреле, когда у нас будет налоговый период, мы увидим некоторое укрепление рубля там, с 92 до 90 рублей, то, чего мы ждем. После 2024 года ситуация может поменяться, у нас действительно снижается экспортная выручка, стоимостной объем экспортной выручки валюты будет поступать меньше, у нас сохраняются инфраструктурные риски, но мы считаем, что внутри года курс будет стабилен в том диапазоне, ну, который
с рублем, назвал. Да, это непредсказуемая история, уж на следующий год это, мне кажется, вообще нереально предсказывать. Миш, тогда к тебе такой вопрос от наших слушателей и от меня как от инвестора. Что делать? Вот есть рубль, есть доллар, но туда заходить не хочется, потому что это сопровождается определенными рисками. Стоит ли вообще какую-то другую валюту покупать? Если стоит, то какую? И вообще что делать?
Ну, на самом деле, Настя, я бы, наверное, не рекомендовал тебе держать чистую валюту у себя на счетах, угу. поскольку так или иначе могут возникнуть инфраструктурные риски. Вот. Однако, если ты хочешь все-таки там защитить свои средства от ослабления рубля, то присмотрись к валютным локальным облигациям. Вот, это либо замещающие облигации, про которые мы уже не раз говорили, либо юаневые облигации, которые сейчас уже, тоже мы об этом писали в нашей декабрьской стратегии, выглядят привлекательно, либо покупка золота. Вот. Оно, кстати, недавно пробило свой исторический рекорд, mm-hmm. вот, и мы в том числе повысили свой таргет по золоту. Сейчас мы ожидаем, что золото на горизонте ближайшего года может достичь отметки в 2350 долларов за тройскую унцию. Все эти инструменты могут помочь тебе защитить как раз свои средства от девальвации рубля.
Вот это, кстати, ты интересно сказал, потому что у меня в портфеле есть юани, которые вот просто лежат. То есть ты не рекомендуешь их вот так вот держать?
Нет, мы не рекомендуем держать юани, либо доллары просто на счете, да, поскольку могут возникнуть инфраструктурные риски, повторюсь. Поэтому лучше приобрети на эти юани юаневые облигации, а на доллары замещающие облигации. И это поможет тебе избежать данных рисков по той простой причине, что если же возникнут проблемы с торговлей на бирже юаня, то юаневые облигации, они будут выплачивать тебе доход в рублях по курсу Центрального банка.
То есть они не подвержены, да, никаким
рискам? Нет, они не подвержены структурным рискам валютным, и ценообразование, оно так или иначе будет происходить рыночным по той простой причине, что у нас на бирже торгуется только, наверное, порядка 40% валюты. Все остальное — это там внебиржевые сделки.
Золото. Миша, ты сейчас упомянул золото. Для меня вот это инструмент очень консервативный на самом деле, и я немного что про него знаю. Расскажи, пожалуйста, как инвестировать в золото и стоит ли сейчас инвестировать в золото?
Ну, на самом деле, золото в последний там год показывает достаточно неплохую динамику. Вот. Во многом это связано с ожиданиями того, что ФРС начнет смягчать условия, будет понижать ставку. Вот. Кроме того, у нас наблюдается повышенный спрос со стороны центральных банков, в том числе на фоне того, что у нас, скажем так, геополитическая ситуация напряженная сохраняется. Вот. Мы видели, как российские золотовалютные резервы были заблокированы, и другие мировые центральные банки, наблюдая за происходящим, начинают, скажем так, в некоторой степени избавляться от американских трежерей, да, и все больше вкладываться в золотые резервы. Кроме того, мы видим и повышенный спрос со стороны институциональных каких-то покупателей. Все это будет поддерживать и драйвить цены там, в ближайшей перспективе, вот, и на горизонте ближайшего года.
Хорошо, тогда при таком раскладе как частному инвестору купить золото?
Ну, аллокация средств в золото может быть осуществлена несколькими путями.
Угу.
Во-первых, инвестор может купить физическое золото, но здесь нужно понимать, что ему еще нужно будет необходимо где-то хранить его, да? Вот.
Дома под подушкой не вариант.
Под подушкой тоже кто-то может хранить, вот, но просто такое золото будет развивать чуть сложнее, чем если оно хранилось там в хранилище, например. Угу. Кроме того, можно приобрести акции золотодобывающих компаний, но здесь нужно там разбираться с каждой отдельной компанией, потому что не все золотодобывающие компании 100% там имеют экспозицию именно на добычу золота. Ну и как бы третий вариант, можно приобретать фонды на золото. Здесь данный путь комфортен розничным инвесторам тем, что имеет минимальный порог входа. То есть можно небольшую сумму сформировать себе достаточно приятный портфель, не надо где-то хранить это золото, да, не надо переживать о том, что там, если вы, например, проинвестируете в золотодобывающую компанию, что с компанией там что-то произойдет, да, или какой-то там кредитный риск. Вот, все-таки, наверное, я бы рекомендовал в первую очередь розничным инвесторам, ну, аллоцировать свои средства через фонды.
Какие там доходности?
В целом, надо понимать, что доходности в золоте не такие высокие, как там в широком рынке акций или как там по облигациям российским сейчас, да. Все-таки золото — это такой консервативный инструмент, да, и в первую очередь для российских инвесторов он интересен для того, чтобы защитить свои накопления от девальвации рубля. Но в целом на горизонте года мы ожидаем, что золото может принести своим инвесторам там порядка 8%.
Миша, он профессионально старается сжато рассказать, что происходит с золотом и как мы заработаем. Есть несколько вещей, которые мы прогнозируем там коллективно с Мишей, что касается золота. Да? А сейчас спрос на золото это со стороны центральных банков, со стороны производителей в рознице. И из-за этого мы ждем, что этот спрос сохранится и действительно там золото может пробить отметку $2350 за унцию. С другой стороны, что такое золото? Это защитный актив. То есть, если я там могу купить фонд ТБ Gold и получить как бы, в своем портфеле золотой актив, это значит, что, допустим, по сравнению с слабеющим долларом, из-за того, что снижаются ставки долларовые, значит, снижаются депозиты валютные долларовые, да, и с точки зрения относительной стоимости золото дорожает, потому что когда у нас нету возможности заработать на надежном долларе какую-то приемлемую доходность, у нас золото выступает таким защитным активом, да. И вот поэтому вот из двух этих факторов складывается то, как мы себе представляем, что будет происходить с золотом и как там наш инвестор сможет заработать. Он заработает на том, что ставки в США понизятся, это значит, что больше будет людей, которые будут предъявлять спрос на золото как на защитный актив. Эта цена будет расти из-за того, что, в принципе, со стороны центральных банков высокий спрос на золото. И, наконец, ну, есть еще момент валютной переоценки. То есть, если там, вы покупаете какой-то актив по определенной стоимости, со снижением курса, с ослаблением рубля относительно золота, то вы тоже начинаете выигрывать. Точно так же, как вы выигрываете от покупки акций или облигаций, которые сохраняют свою доходность, а ваши деньги съедает инфляция. Вот, в общем-то, такой более длинный, но, может быть,
чуть развернутый и понятный, да,
более упрощенный подход.
Спасибо большое, Фарид. Если хотите купить фонд на золото, замещающие облигации, естественно, заходите к нам в приложение Тинькофф Инвестиции и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там ребята оперативно публикуют различные новости.
Санкции и российский рынок.
Мы начали с макроэкономиста, да, Фарин?
Да.
Поэтому сейчас хочется немножко макроэкономику пообсуждать, да, не только Россию и наши внутренние дела, но и внешние. Давай начнем санкции США. Расскажи, пожалуйста, оказывают ли они сейчас какое-то давление на рынок?
Да, очень важный момент, потому что, с одной стороны, и наш рынок, и наша экономика, мы обособились от западного финансового рынка, но, с другой стороны, поскольку санкции могут влиять там, на инфраструктуру, могут влиять и на наших торговых партнеров, это значит, что в среднесрочной перспективе мы можем увидеть, что наши торговые партнеры, их банки, которые обслуживают наши торговые операции, могут, скажем так, в определенной мере сократить свое взаимодействие с нашими контрагентами. И в этом смысле существуют риски. Мы, например, слышали на неделе информацию о том, что два крупных китайских банка перестали проводить платежи по операциям с российскими контрагентами. Это, конечно, будет оказывать влияние долгосрочное на доступность юаневой ликвидности, на то, насколько легко или сложно будет и розничным инвесторам, и крупным корпоративным инвесторам будет проводить операции с юанем. И вот в этом плане, естественно, нам нужно отслеживать то, как санкции будут влиять на наших торговых партнеров, на Индию, на Китай, на Казахстан, и следить за тем, как это в конечном счете будет сказываться на ситуации на валютном рынке в том числе. Не только на валютном рынке, но прежде всего на валютном рынке, будет ли поступать туда ликвидность, это раз. Но с точки зрения торговли, естественно, все больше барьеров, создаваемых для нашей торговли, mm-hmm. будет влиять на то, там, сколько мы будем получать экспортной выручки и сколько будет поступать дохода, будет влиять в конечном итоге там, на...
Ну, вот сейчас был ответ макроэкономиста. А теперь спустимся на более такой простой уровень, да, уровень частного инвестора. Стоит ли мне сейчас о чем-то переживать?
Сейчас наша существующая инфраструктура, она позволяет инвесторам защититься от каких-то уже введенных санкций. Вот. Поэтому инвесторам uh-huh. прям сильно переживать не стоит. Миша отлично отметил, что просто держать валюту, может быть, это не самый умный ход, когда у тебя есть возможность там, относительно в ликвидные активы выходить через инвестиционного брокера, uh-huh. получать там, гарантированную доходность и получать гарантии от крупного финансового института, что там никуда твои деньги не пропадут. Но, естественно, сейчас мы живем в такой ситуации очень сильной неопределенности. Я стараюсь много рассказывать mm-hmm. разных исходов, просто потому что ну, для нас, для всех ситуация с санкциями, она ну, до конца не ясна. Насколько там жестко или не жестко там, наши торговые партнеры будут чувствительны к вторичным так называемым санкциям, которые США накладывает на тех, кто работает с российским рынком. Пока бы я на месте инвесторов частных переживал бы не сильно.
Успокоил. Чуть-чуть, но успокоил.
Постарался, да.
Как дела в Китае?
Фарид, мы очень много говорим сегодня про юани, да, про китайскую mm-hmm. экономику. Можешь в двух словах обрисать, как у ребят дела сейчас?
Китайская экономика после 2022 года вышла из фазы долгой коронавирусной зимовки. Сначала был резкий всплеск со стороны спроса, всплеск производства, но потребительское поведение в Китае изменилось. И оно изменилось таким образом, что люди стали более тревожные, более настороженные в Китае. Они стали стараться больше сберегать, потому что локдаун в Китае был очень жестким, и люди осознали, что там, есть не только какие-то там, ощущения о том, насколько деловая активность растет или падает, но есть еще и вот такие факторы, не совсем экономические, mm-hmm. когда случается пандемия, тебя закрывают в четырех стенах, твое ощущение того, что у тебя будет работа и доход падает, это изменило отношение китайских граждан к тому, там, сколько бы они могли сберегать, сколько бы они хотели тратить. И вот эта тенденция является долгосрочной. То есть, с одной стороны, Народный банк Китая сейчас сохраняет ставки на таком достаточно низком уровне, снизил ставку пятилетнюю для того, чтобы стимулировать спрос на жилье, на товары длительного пользования. Но этот спрос... Сезонно там мы видели всплеск в феврале, но в целом этот спрос охлаждается. И вот с конца прошлого года мы видим, что цены снижались, наблюдалась дефляция в течение нескольких месяцев в Китае. И это все говорит о том, что потребители немного стали более аккуратны.
Осторожно, да, да, больше они стали, сберегают.
Да, они больше сберегают, у них сильно изменилось потребительское поведение. И, к сожалению, это также влияет и на производителей. Если, там, допустим, до конца года мы ожидаем, что инфляция в Китае там, вернется на уровень 1-1.5% в годовом mm-hmm. выражении к концу года, то цены производителей, скорее всего, будут продолжать снижаться, и дефляция будет наблюдаться в течение всего года. Вот в этом плане экономика Китая находится как бы в состоянии такой небольшой трансформации потребительской. Но, с другой стороны, из позитива, опять же, мы прогнозируем, что рост экономики Китая останется в пределах 4,5-5%. Это очень бурный рост для такой крупной экономики.
Угу.
И с этой точки зрения я не вижу никаких причин для беспокойства. Действительно, спрос меняется, меняется там, может быть, модель производственная, но, например, с точки зрения авторынка, это может быть даже и для нас хорошая новость, потому что цены будут снижаться, цены на автомобили снижаются там уже почти что полгода, и они продолжат снижение, поэтому, может быть, и до российского рынка дойдет этот прекрасный вайб.
Ну, российские потребители тоже так это очень сократили свои расходы. Мы вот в предыдущем выпуске с Сашей как раз обсуждали поведение потребителей, инфляцию, вот эту всю историю, и тоже как бы так расходы очень сократились.
Корректнее будет сказать, что не расходы сократились, мы все-таки видим, что потребление остается на повышенном уровне, об этом говорил ЦБ, об этом там многие аналитики говорят. Здесь больше надо смотреть на источники. С точки зрения там высоких ставок у нас сократилось ипотечное кредитование, у нас корпоративное кредитование существенно сократилось в отсутствии госзаказа, да, или в сокращении существенного госзаказа, да. И это самый главный эффект, да, денежно-кредитной политики, когда ставки высокие, люди меньше хотят брать кредит. Но у нас наблюдается еще одна тенденция. У нас люди стали больше зарабатывать из-за того, что безработица низкая, работодатели, чтобы удержать сотрудников, готовы повышать заработные платы. И, естественно, это, в свою очередь, является таким фактором положительным потребительского спроса. Люди не только сберегают больше, а вот по последним опросам 53% населения стали больше сберегать по опросам ЦБ, но и тратить они продолжают тем же темпом. И вот большой вопрос, который задаст себе любой макроэкономист, когда это потребление замедлится так, чтобы там у центрального банка было достаточно уверенности, чтобы снижать ставки. Ну и смогли заработать еще больше денег инвесторы, которые войдут в облигации с доходностью 16%.
Супер, спасибо большое. Ну что, ребят, спасибо большое, что пришли, обсудили со мной все новости и идеи на покупку. Фарид, тебе спасибо за макрообзор.
Спасибо, что пригласили. До новых встреч.
Миша, спасибо за идеи.
Да, Настя, спасибо большое. Зови нас снова в эту рубку радио. Вот, придем. Наверное, в следующий раз уже после следующего заседания Центрального банка.
Да, если у вас есть какие-то вопросы к нашим аналитикам, какие-то уточнения, обязательно заходите в Пульс, пишите их, подписывайтесь на наш телеграм-канал с последними актуальными новостями. Ну и до новых встреч. Встречаемся мы ровно через неделю, напомню. Подкаст был подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.